сын родился от отца. Значит, отец был раньше сына, получается.
Ну вот мы, когда мы говорим «сын родился от отца», значит, надо сразу привязка, где мы берем это, где написано, что сын родился от отца. Надо иметь конкретность, где написано. Напрямую так не написано нигде. Сын родился от отца.
Ну ты сын вот. Мой, я ныне родил тебя.
Где вот, ты? Это ты сын мой, я ныне родил тебя. Но это говорится о неком, опять же, утверждении, что он сын, и он имеет такое происхождение. Это как это единство природы. Но сказать, кто был раньше, вот это одно связывает вместе, которое написано. Он, будучи в недре отчим, он явил. То есть вот его вечность в отце. А когда деятельность, он явил, есть начало, начало. А если бы не было начала, то как бы вот этой Троицы нет необходимости в ней. Мы не говорим, что его вообще когда-то не было сына. Вот его вечность в отце, его нераздельность. Нераздельность. Спасибо. Потом, да, подойдете и... Да. Так, рассаживаемся и значит, оставшийся час у нас мало времени. Я, в общем-то, вы для меня новая аудитория, и для того, чтобы вот взять такой предмет, как сотериология или учение о спасении. Я подумал, чтобы сделать вот эту некую вводную часть. Она достаточно длинная, большая вводная часть, но она важная. Даже в том, что некоторые из вас, может быть, это где-то проходили, вы где-то учились, где-то вы об этом слышали, но все равно требуется в этом такое как бы утверждение. Потому что не зная вот этих вот начал, оно влияет на последующее. На последующее богословие возникают как бы вопросы, неясности какие-то. Но войдя в это, понимая вот это, почему ответы на те вопросы, как Бог осуществлял вот свой замысел, и дальше уже тогда оно становится на более ясную позицию. Священное Писание открывает вот эту тайну спасения, которую можно по-разному ее преподавателей, по-разному рассмотреть, под разными углами. Мы, как вот в библейской школе ОЦХВЕ, мы вопросы спасения привязываем сразу вот с этой центральной нитью спасения Церкви Христовой. То есть мы не берем в общем неком спасительном плане, вкладывая туда все, что вокруг, и другой или других категорий, которые тоже будут на небе, потому что на небе будут разные обитатели, и на небе, и в человеческом выражении тоже разные обитатели. Будут одни, которые войдут в эту категорию, которую мы определяем как церковь, и церкви как красной нитью прослеживается в Новом Завете учение о церкви и спасение в церкви или через церковь. Но будут и те, которые не вошли в эту категорию церкви, но они где-то рядом, где-то они вокруг. Они к этому спасению были привлечены, но они не все взяли, они не все восприняли от Иисуса Христа, не взяли все обетования. И христианство можно и разделить на такие вот категории в зависимости от того, что взято из всех обетований, которые Христос принес людям на землю. И те обетования, которые не взяты, они не работают. И есть христиане разного толка, есть те, которые приняли что-то одно, есть те, которые, ну, допустим, если более практически говорить, некоторые восприняли вот эту доктрину покаяния, и они выражают это покаяние, они выражают вот это обращение к Богу в смирении своем, и у них нет этой точки, на которой бы они потом сказали: «Господи, я каюсь, Ты помилуй меня, помилуй меня». А потом уже можно было бы сказать: «Господи, а теперь благодарю Тебя, что Ты меня помиловал». Вот есть такое, такая, вот даже древние такие труды, можно сказать, в какой-то части даже богословские труды. Вот есть такой поэт Григор Нарикаци, братья армяне его, наверное, хорошо знают. Это довольно-таки древний такой документ, наверное, 14 век где-то так. И оно вошло в сокровищницу всемирной литературы. «Книга скорбных песнопений» называется. И там как бы в стихах описано некое обращение к Богу человека, кающегося. И там только несколько есть, может быть, таких вот страниц, может быть, из этого большого текста, там, может быть, 100 страниц или сколько. Вот это такое стихотворное обращение к Богу покаянного человека. И там многими-многими словами выражается покаяние, такими красочными словами выражается глубина смирения, глубина падения человека. И только какой-то кусочек некого просвета того, что это уже совершилось, это уже дано, это уже взято. А так в основном только на этом основано покаяние, покаяние, покаяние. И вот есть часть христианства, которая в этом находится. У них некий поиск идет, и все время покаяние. Некоторые взяли больше, они пришли к этой уверенности прощения. Они восприняли доктрину крещения водою, как свидетельство прощения. Взрослый человек, имеющий веру в покаяние, получил прощение. И на этом остановились. А есть те христиане, которые восприняли все то, что в обетованиях дает Иисус Христос, о чем проповедовал когда-то апостол Петр, говоря: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа, и примите это благословение». И те, кто уверовали в это обетование, они это получили, и они имеют, и они получили вот некую полноту, которая дает им преимущество в духовной жизни и дает им благословение. То есть христианство разделяется на разные направления, насколько приняли. И спасение церкви – это центральный вопрос. Но, с другой стороны, вокруг церкви есть еще спасенные. И мы это определяем тоже извлечением этой тайны, которая в Священном Писании немногими местами, но все-таки высвечивает, что кроме церкви есть еще и другие спасенные категории, и мы их называем спасенные народы. Хотя в некоторых переводах Нового Завета вот это место в Откровении, которое записано, оно не имеет этого прямого значения, и потому, может быть, где-то и обошло вниманием, пониманием в богословов, чтобы вот понять, что на небе не будет вот только в одном направлении церковь, а будут еще и те, которые спасутся вокруг церкви и тоже войдут в это благословение Небесного Царства. Вот в Откровении 21 глава написано о Новом Иерусалиме, сказано, что и там вот этот город, как образ Новый Иерусалим, город, как образ церкви, И сказано, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Вот спасенные народы, сказано, будут ходить во свете его. Во свете его – это во свете вот этого нового Иерусалима. А новый Иерусалим, так сказано в той же 21 главе, в начале, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот это Новый Иерусалим. Видите, говорится о городе, сходящем с неба, от Бога с неба. А дальше сказано, что Он есть... как невеста, приготовленная, украшенная, как невеста для мужа своего. Вот этот Новый Иерусалим – это и есть тот образ церкви. И во свете этого Иерусалима, во свете церкви, сказано, будут ходить спасенные народы. Это нам как бы понятно. А теперь перенести это все на земное выражение, теперешнее, то я думаю, что мы должны очень внимательно смотреть за всем христианством, которое вокруг нас. Мы претендуем вот сказать, что мы строим церковь, потому что мы концентрируем на это особое внимание, для того, чтобы соответствовать вот этому определению церкви. И даже наше богословие, оно такое вот, как бы центруется вокруг этого главного вопроса церкви. Оно как бы церковоцентричное или экклесиоцентричное. Мы все основываем на этих базисных вопросах Церкви Христовой. И мы претендуем на то, чтобы сказать, что вот мы строим Церковь Христову. И служителя в этом ответственны, чтобы и нести эту ответственность пред Богом. Но есть те, которые вокруг. Как нам к этому относиться? Значит, мы должны вырабатывать в себе такую радость, что есть и не такие, как мы, но они занимаются делом спасения. И если грешники каются, допустим, в каких-то параллельных церквях, в параллельных братствах или, может быть, похожих братствах на нас, то должно радоваться, что и в их лодке тоже не пустые, и в их лодке наполнились людьми. Они не к нам пришли, но они пришли туда. Бог разберется. Все в свое время, как и Иисус произнес эту притчу, сказав о том, что Царство Небесное подобно неводу, который брошенный в море невод, и который вытащил рыбы разного рода. И сказано, что вот подобно изыдут ангелы небесные и отберут, разберут эту рыбу, и что-то доброе будет брошено в сосуды, а то, что негодное, выброшено вон. Так вот, в этом многочисленном христианстве что-то будет и в сосуды. А какие сосуды? Что-то в 30 крат, что-то 60 крат, а что-то и 100 крат. То 100 крат и 30 крат есть различия. А что-то будет и брошено в море. Потому христианство некоторые, может быть, сказать, называемое христианство работает, может быть, даже впустую. Что рыба, что не пойманная, что у них находящаяся, разницы для нее нет. Что та не пойманная в погибель или та, что брошенная назад в море в погибель. Какая разница? А то, что в сосуды, то есть вокруг нас, которые придут и к этому Божьему спасению. Но понимание вопроса спасения церкви и вокруг церкви, это в богословии практически, печатном богословии практически отсутствует. Вот вы не найдете где-то в любых богословских трудах вот этого разделения. Потому что больше всего даже вопрос церкви, он несколько как бы снят, и переносится некая другая категория. Верующие определяются, что Бог будет решать судьбу верующих и неверующих. И вот верующие, они в конце времени, когда придет Господь, то верующие будут вознесены, а неверующие, они пойдут на погибель. И спасение только в одном направлении. Вот те, кто будут верующие, они и есть церковь, они войдут в это небесное благословение, а все остальные пойдут на погибель. И суд Божий, как в Откровении написано, этот суд Божий Белого престола – это суд только на осуждение. То есть там нет варианта спасения, и там только указывается на некий шанс, который был дан людям, но они им не воспользовались. И даже книги, о которых там сказано, и открыты были книги, и судимы были мертвые по написанному в книгах, собрано с делами своими. И сказано, и иная книга, книга жизни, и кто был записан в ней, то те вошли вот в жизнь. А кто не был записан, то те, они брошены, они оставлены, они пошли в погибель. И вот задается вопрос, вот эта книга, которая раскрыта там на суде, будет ли там кто-то записан? То утверждение такого богословского мнения, в основном западного, говорится о том, что эта книга, она пустая, потому что на суде спасения нет. А почему она раскрывается, эта книга? Потому что, чтобы указать людям на то, что они могли быть там записаны, но они там не записаны. Они это пренебрегли. То есть вот это тоже толкование того, что будет в будущем. Потому есть свои такие тонкости. И я так подумал, чтобы мне, может быть, некоторые вопросы чуть-чуть и повторить, или где-то для кого-то это будет какое-то углубление, или же утверждение того вот начального вот замысла Божьего, вот его раскрытия, этой тайны спасения, как оно Богом было введено и как оно совершается. А теперь вот здесь приблизительно перечислены вот эти пункты. Это все тематика, которая у нас преподается, тайна Божьего домостроительства о Церкви Христовой. И здесь вот эти основные понятия о Церкви Христовой, ее прообразное значение по Новому Завету, и основание, на чем основано вот это домостроительство церкви, что является центральным в этом, кто является главным в этом спасительном вопросе. Это вот вся она тематика, вот эти направления. Конечно же, мы это все не можем рассмотреть, у нас мало времени, но частично я хотел бы вас ввести в это тоже. Вот это великая тайна. Тайна избрания Церкви Христовой. Это все раскрытие Божьей тайны спасения. Цель избрания Церкви вытекает вот из самого факта существования Бога, который имеет вот свою такую вечную сущность, вечный разум, имеющий свою волю, который полагающий цели и осуществляющий цели. Это как природа, природа Бога личности. Бог – существо, высшее существо во Вселенной, и Он есть высший разум, и в то же время Он есть личность. И потому и цель вытекает из избрания Церкви, из этих вот, из этой природы Бога, что Бог имел свой замысел, вот, и об этой вот об этой особенности. С одной стороны, сотворить человека, чтобы человека ввести в эту будущую вселенную. Но Бог и видел то, что вот среди этого рода человеческого есть некая особенность. И это есть его вот это сокровище, о котором Бог имел тайно его познание от начала. И вот избрание, для чего, если сказать, избрание для будущего. для будущей вселенной, населить будущую вселенную вот этими совершенными обитателями. То есть, когда мы говорим «избрание», то слово «избрание», оно имеет свой оттенок, что, с одной стороны, для особой цели, вы род избранный, сказано, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Или же Ефесянам написано, избрал нас еще прежде создания мира, избрал нас, чтобы были вот этим Божьим достоянием, были в этой тайне Божьего спасения, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Там как раз вот этот акцент указывается на то, что Бог избрал для того, чтобы прежде еще создания мира, но сразу говорится и о характеристике. Избраны, чтобы быть святы и непорочны пред Ним, но сказано как? В любви. Значит, святость и непорочность в любви. А любовь – это как раз выражение свободы. Не в покорении человека, не в связывании его, не с насилием, а в любви. Это некий наш ответ на Божье спасение, которое выражается вот в действии любви. Любовь – это то, что нас привязывает к Богу. И святость, она не может быть, она не может быть угодна Богу, если она не из любви. Значит, святый и непорочный в любви – это свобода, это добровольность. Это подобно, как вот и муж-жена. Чем связаны муж и жена? Если разрушить вот эту связь ценнейшую, которым они связываются, то оно разрушает все. Любовь связывает мужа и жену. Они на расстоянии находятся, но они хранят верность друг другу, потому что между ними есть любовь. Если бы кому-то дали жену и сказали, она может быть неверная, ты ее держи в комнате и никуда не пускай. Вот верность ее, закрытой в комнате, будет давать счастье. Оно не будет давать удовлетворение, не будет давать счастье. Верность в насилии, и Бог это из своего замысла, Он отвергает. Он внес в свой замысел именно вот это, что есть определение свободы. И свобода, она как раз привязывается человек к Богу через действие любви. С одной стороны, Бог эту любовь проявил к человеку, а потом уже и человек отвечает любовью к Богу и сохраняет верность, вот эту святость и непорочность в любви. Это важный акцент, который апостол Павел здесь поставил. Церковь и Христос, но связь их в любви, не в поглощении, не в зависимости, не в насилии, а в любви. И это, в этом тоже есть тайна. И люди иногда они пренебрегают это, потому что люди, некоторые даже согласились бы на насилие, если бы Бог нас просто заставил сделаться хорошими. Но Бог этого не делает, потому что в этом нет окончательного счастья. Вот это избрание. Еще с другой стороны, избрание – это некое выделение, отделение из многих. И книга Откровения как раз и говорит, что вот кто они пришли. Они пришли из многих колен, языков, народов, племен и языков, народов, племен. И они вошли в это благословение, они вошли в эту тайну. То есть, избрание еще и в этом направлении, из всякого колена, языка, народа и племени. И избрание не по качествам и делам, которые уже были. Бог не избрал нас, что мы лучшие, а Бог избрал для того, чтобы привести нас в это состояние. Но для избрания именно для высокой цели. И даже напротив, когда-то Бог даже к своему народу Израилю говорил, что вы избраны не потому, что вы лучше, не потому, что вы особо имеете характеристику, или вы величественны, или вы особо многочисленны, но Бог их избрал по милости, Бог их избрал по особому расположению. Так и к нам. Это то, что Бог наперед смотрел, и из нас можно создать вот это совершенство, и Бог нас избрал не по качествам нашим, а для высокой цели, а нас Он приводит к этим качествам через свою благодать, наделяя нас своей силой, помощью давая нам и ведя нас к Царству Своему. Избрание также как бы по времени, к какому времени относится. Вот это тайна избрания Церкви. Избрание относится ко времени прежде создания мира, прежде вековых времен. Вот эти два места Писания открывают эту тайну, что еще прежде создания мира. Но в избрании есть тоже такая тонкость. Некоторые, уже читая Священное Писание, начинают задумываться, а может быть, я не в этой категории избранных? Может быть, Бог меня не запланировал как бы? То вот это избрание – это не выборочность кого-то отдельного, а это Божье избрание, оно направлено к людям, что Бог хочет всем дать. Оно открытое, и в него человек может войти. И подобно, как в Откровении написано книга жизни Агнца, это не книга, которая буквальная книга, которая на небе написаны там имена, и вот те, которые уже предусмотрены, их Бог внес, и они как-то попадут туда. Это право такое, это как право. И вот это избрание, это тоже как право. В него войти могут все люди. И нужно иметь такую уверенность, что нужно проповедовать людям, говорить людям, что Божья воля, чтобы все вошли вот в это число, и они тогда будут в этом избрании, если они это примут. Потому что избрание еще прежде создания мира. Бог хочет, чтобы люди вошли в эту категорию для этой высокой цели. И избрание Церкви, оно также неотделимо от Сына Божия Иисуса Христа. И апостол Павел Ефесянам говорит об этом, что мы плоть от плоти Его, от кости Его, мы члены тела Его. Это неотделимо, потому что избрание связано с жертвой Иисуса Христа. Он на Голгофе, Его раны, Его смерть, Его жертва, она дала для Церкви эту возможность, чтобы она была в этом избрании. Церковь – неотделимость избрания Церкви от Иисуса Христа. И написано «избраны в Нем, чтобы быть вот этими совершенными обитателями будущей вселенной». Для того, чтобы это совершенство было, надо родиться от совершенного. И тогда переходит вот это совершенство – родиться, принять, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Вот это избрание для будущего, для будущей вселенной. И еще цель для Церкви – ввести ее в будущую вселенную, на новое небо. И еще есть и назначение. Цель и назначение. Цель – ввести туда, как нечто общее, поставлено, Бог совершает эту работу, чтобы ввести ее туда, в Царство Небесное. А кем она там будет? Для Сына, для Отца и для новой земли и ее обитателей. Это высокая миссия Церкви, ее предназначение. Кем она будет там? Это Небесное Царство, это не бездеятельность. Небесное Царство – это целая система, в которой Бог устраивает свое управление. И это будет система, которая даст радость труда, нового труда, не физического, не земного, но труда в такое в удовольствие, в поклонение Богу, выраженное поклонение Богу, в то наслаждение и радость, которое будет всем присуще. И на небе тоже будет свое устройство, и на небе будут эти уделы, и церковь предназначена для особой миссии. Это можно сказать как некая такая знать, которая на земле воспитывается, чтобы там вручить это великое дело. И вот она имеет свое назначение для самого Сына Божия, для Отца и для новой земли и ее обитателей. Если это так рассмотреть, для цель или назначения церковь избрана быть невестою, женою и телом Господа Иисуса Христа. Это тоже образы, взятые некоторые земные, что она предназначена быть невестою, женою и телом. Подобно как Ева от Адама, так и церковь, плоть от плоти его и кость от кости его. Для того, чтобы сотворить Еву, нужно было вот взять эту кость. Сказано, Бог взял ребро и закрыл то место плотью. То есть, как бы указание на то, что нужно было причинить некую боль, нужно было забрать это ребро. Навел на человека крепкий сон. Вот это выражение того, что есть некий замысел. В Адаме он уже был показан, что Бог для сына своего предусмотрел, что для него будет назначенная невеста, которая вложена в этот замысел. Потому и сын, когда вышел для совершения этого замысла, то в нем уже вложена эта тайна, что он, как сын, он будет иметь невесту. И к ней уже любовь. И он пошел на землю для того, чтобы ради нее отдать все. Он пошел ее спасать. Он пошел нести эту миссию. Он готов за нее был умереть. И он умер за нее, потому что возлюбил вот этой вечной любовью. И вот это предназначение церкви, она невеста, в этом есть такой образ, в этом есть тайна. Она как невеста, то есть есть ее некое такое высокое предназначение, но для этого она должна вот в этой роли быть, сохранить себя. Она все получила от него, украшенная для мужа своего, и это указывает на взаимную любовь, а также на приготовление, приготовление на престол. И вот эти брачные одежды, которые ей даны, она не сама их взяла, он ей дал. Он снял с нее эти рубища греха и беззакония, а сказал, вот тебе эти одежды, а теперь нужно тебе, как невесте, сохранить эти одежды, сохранить ее до встречи с ним, чтобы предстать с этой праведностью святых, не запачкать, не порвать, если образ применить этот. И любовь, которая может выражаться, как вот жених и невеста, они ждут этой встречи, когда же наступит этот брак, в котором они уже навсегда соединятся вместе. И в церкви есть такое ожидание. И сегодня эта любовь изливается Христова к церкви, и эта любовь изливается Духом Святым. Церковь поддерживает связь с Иисусом, связь с Богом через Духа Святого. И через Духа Святого и Божья любовь изливается на нее. И мы уже говорили с вами об этом немножко. Жена. Что такое жена? Это в будущем. Она сейчас невеста, а потом она сядет с ним и разделит престол. Престол славы, престол, который отец отдает сыну. И церковь, она будет разделять это царство с Сыном Божьим. Он царь, а она царица. Он царь, а она царица. И есть такой псалом, который как раз об этом говорит. 44-й псалом, написанное слово, сказано, что вот она царица, и она входит в чертог царя и радуется торжествует, но с нею входят еще и девы, подруги ее. Вот смотрите, 44-й Псалом. Вот одежды твои, они особые. Слышать же и смотри, преклони ухо твое, забудь народ твой, дом отца твой, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Вся слава чщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием и входят в чертог царя. Это пророческое выражение этого псалма, в котором выражается вот это тоже раскрытие этой тайны, что невеста – это церковь, она входит в чертог царя, но за ней ведутся девы, подруги ее, и они тоже входят, потому небесное царство – это единая система. Вот это нужно тоже взять во внимание. Это не два царства, это единая система. И церковь там занимает особое положение, но и те, кто войдут под управление церкви, вот спасенные народы, о которых мы уже говорили, они в это же царство идут. Потому мы иногда слишком акцент делаем сейчас на земле, как бы вот те куда-то там попадут, и мы с ними там никакого дела не будем иметь. Это единая система. Потому нужно радоваться, что на земле есть христиане не только такие, как мы, и другие есть христиане, и они спасаются своей верой. Может быть, тот народ, который спасается там, они, может быть, где-то, если бы пришли к нам, может быть, они это все и не восприняли бы, может быть, они бы как-то это не вместили, а там они что-то вместили, что-то им открыто, и они идут к этому спасению. Бог в своем конечном выражении, он это все поставит на свое место. И сказано, что вот это вхождение в чертог царя. Но слава той, которая будет рядом со Христом, она выше. И потому мы говорим об этом преимуществе, что церковь имеет высшую славу из всех спасенных от земли. И вот эту честь, мы хотим ее не потерять. И нельзя от нее просто так отказаться. Иногда бытует такое выражение, когда христиане говорят, мне бы хотя бы у порога дома Божия, мне хотя бы у порога. То есть человек что-то через это себе позволяет. Ну, как бы я, может быть, и не достигну того великого, но мне хотя бы у порога. Тот, которому открыто много, с того много и ответственности. И нельзя принизить свое предназначение, чтобы согласиться на что-то меньшее. Некоторые могут так думать, ну, если я вот в этом благословении церкви не буду, то вот в эту категорию я уже точно попаду. Это очень опасно так думать, потому что можно погибнуть, можно потерять. Нельзя человеку принизить вот это свое предназначение. Если уже это открыто, если это уже вложено тебе, тогда это держать нужно всеми силами, нужно держаться всей верой, и нужно дойти до конца. И не останавливаться на том, что вот это неверно, это библейски неверное выражение, что мне хотя бы вот так. Этот человек выражал просто некое смирение пред Богом, что ему вот даже у порога Божьего дома, ему там хорошо находиться, потому что вот там Бог. Но это не относится к тому, чтобы там в небесном царстве, где-то там сзади, и я бы на это сам согласился. Надо принять и держать эту Божью благодать, которую Бог спасает и хочет ввести нас в благословение вот совершенства Церкви Христовой, чтобы мы были там на небесах вместо с Ним. И вот значение для назначения Церкви для Сына Божьего, она еще как тело Его, тело Христово. Это означает, что есть некое единство скрепляющих связей в Церкви, но она повинуется главе. Если она тело, но он в теле глава. Вот как мы, если рассматриваем человека, тело и голова, то все скрепляющие связи, нет разделения. Но все-таки мы тело, мы должны понимать, что он голова, и мы должны покориться главе, мы должны сохранять эти связи, мы должны не удалиться от этой связи, мы должны подчиниться тому, кто есть наше спасение. И в этом есть вот такой образ Церкви Христовой в ее назначении. И в отношении, что есть Церковь для вот этой будущей Вселенной и для Бога Отца. Церковь избрана жить со Христом на новом небе и быть славою престола Отца и Сына. Радуется Отец о Сыне Своем и о невесте Его, жене, и дает им славу на престоле Своем. И Сын радуется о жене Своей и разделяет с ней престол славы. Значит, вот конечный Божий итог. На земле можно иметь некую такую, может быть, некий образ понимания. Вот если мы растим наших сыновей, дочерей, вот конечным итогом такого довольства отцовского о сыне, не тогда, когда он уже стал крепкий, здоровый, стоит на ноги, может быть, он уже бизнесом занимается, у него уже средства есть, машина есть, дом есть. Это еще не полное довольство. Для родителей еще важно, кого он приведет в дом. И иногда сыновья омрачают сердце родителей, что он приводит в дом, а родителям не по сердцу. Вот оно что-то не то. И тогда вносится вроде как туча в этот дом, потому что сын где-то, может быть, посмотрел не туда. Его глаза были направлены не на те ценности. И это омрачает родительское такое сердце. А если оно создает довольство, тогда радуются все в доме. Как солнце входит в этот дом и дается, и открывается некое благословение. Радуется все отец, радуются все домашние, и сын радуется, потому что всем приносит это радость. Вот если кто-то еще не женатый здесь, то вы так женитесь, чтобы вы в ваш родительский дом внесли солнце, а не тучу. Надо думать, молиться надо, просить Бога, чтобы Бог дал такое смирение, мудрость. Со смирением надо подходить, просить, чтобы Бог благословил, потому что это тоже важно. Ну, как бы это пример такой, что радуется отец, что сын, он имеет невесту, и она украшенная, она сохранившая себя, она в золоте, она вот в этой испещренной одежде, она это все сохранила. Она чиста, она свята, она непорочна. Ее жизнь, она ничем себя не опорочила. Она прожила в святости, она держала связь, она вот эту зависимость имела, она молилась, она прошла скорби, она проявила верность, и она вводится на престол славы. И отец радуется о невесте, о сыне своем, о невесте ее, и сын радуется, и эта гармония приходит в эту небесную славу. Это ее назначение – быть славою. Что значит быть славою? Это вот то, что приносит радость, это что вот увеличивает это торжество, увеличивает это украшает небесное царство, вот это многочисленное полчище, что есть Церковь Христова. И она представляется как нечто цельное для Иисуса Христа. Но это только, может быть, образ такой, чуть-чуть похожий, который взят, можно, с земного, что как жених радуется о невесте, как на земле происходит вот это слияние муж и жена. Но в отношении ко Христу и Церкви это намного сложнее. Почему? Потому что это не он нашел одну, и это не земной брак, а это в духовной материи, это не физическое соединение, а это множество-множество. Это миллионы и миллионы тех, которые есть церковь. И она как царица, как в неком единственном числе, она на престоле славы. Сын Божий и его невеста. Это показано вот это величие любви, величие жертвы. Ради нее он совершил такой подвиг. В этом этот образ как бы чуть-чуть помогает понять это, но его нельзя представлять вот в обратную сторону, потому что это не физический мир. И Христос Иисус, он есть Бог, и Церковь будет рядом с Ним разделять этот престол славы в будущей вселенной. И Церковь избрана еще быть. Церковь избрана быть царственным священством. Вот это царственное священство – особая роль церкви, что ей дано быть управительницей в этой новой вселенной. Она управительница в этом новом мире. И там будут вот эти уделы царства. И вот это царственное священство – не просто звание, а это функция. Это царствование, которое будет совершаться и которая будет являться славою небесной. Это назначение церкви, ее избрание, и в этом есть великий Божий замысел, великий Божий план. Вот мы сейчас пробежим еще раз. Церковь избрана быть царственным священством, чтобы царствовать со Христом над спасенными народами, населившими новую землю. Но еще раз я хочу сказать, чтобы не произошло здесь какого-то разделения, чтобы мы не унижали, ни в коем случае не унижали других христиан. Здесь можно еще сказать о чем. Если царь, которому дается в удел царство, когда он восходит на престол, что он говорит о народе, которым он будет царствовать? Может ли он так сказать, что я вот восхожу на престол, но достался мне такой народ, что я буду с вами делать? Какой негодный народ или еще как? Сколько он поцарствует, если он так скажет? Его на завтра этот народ скинет с царства и поставит другого, который будет хвалить и который будет делать благо для этого народа. Потому как бы царь, которому дано уделы царства, он и радуется об этом народе. А те, кто будут там в небесном царстве, которые войдут в это Божье спасение, под управление, под царство, царь радуется об этом уделе. И там не будет никакой зависти, там не будет никакого недовольства, но каждый будет по своей награде, по своему труду иметь вот эту славу, которую он на земле прошел, и разница будет потому, что и совершил человек на земле. И на небе не превозглашается какое-то равенство только в спасении. А награда по труду. И будет различие, если апостолы, которые прошли вот это первое, сохранили эту истину, они пострадали за эту истину, они пали смертью, они провели подвиг, они будут иметь высшую славу, особую славу. И теперешние мужественные люди, которые прошли подвиг, совершили подвиг веры, они будут иметь особую славу. А те, которые спаслись, как головня из огня, которые помилованы Богом по суду, они будут иметь свою славу, которые вошли, и вот это управление под власть церкви, вот это царственное священство. Это не все воспринимают, и нам это трудно представить. Даже если сказать, что вот здесь в зале сидят вот столько царей и священников, да, мы к себе это трудно можем воспринять. Вот мы сидим, цари и священники, потому что мы со смирением сейчас, Господи, помоги нам дойти, Боже, благослови нас, чтобы мы не потеряли. Но нужно знать, что это высокое предназначение, но оно характеризуется и нашим качеством. Церковь Христа, она свята и непорочна. Она ничем себя не осквернила. Она сохранила Слово, она не отреклась имени Христова, она совершила подвиг, и она исполнена любовью к погибающему миру. И еще назначение церкви, оно описывается вот этими выражениями, несколько сложными в Откровении. 24 старца и 4 животных. Это образы церкви Христовой уже как бы в небесном исполнении. Вы читали эти места, где описывается об этом? Это книга Откровения, 3, 4 глава и 5 глава. И там говорится о 20 престолах, 24 престола, а на престолах видел сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И дальше сказано, и 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, и первое животное подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое подобно орлу летящему. И в 5 главе тоже сказано, и когда он снял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Кто может петь такую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу, снять с себя печать, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени». Это церковь. Это церковь. Она поет эту песнь на небе. А здесь сказано, кто эту песнь поет. Ее поют 24 старца и поют эти 4 животных. И это указывает на то, что это образ такой церкви Христовой в небесной славе уже. Таким образом Бог дал откровение Иоанну, чтобы описать небесное, были показаны вот эти образы. Но они говорят о таком прообразе, что эти 24 старца – это полнота Церкви Христовой на небе. Полнота, ее можно разделить на таких две составляющих части – историческая полнота и количественная. Историческая в том, что 24 старца указывают на спасение через церковь из 12 колен Израиля, которые войдут туда, часть, и спасенные по учению Христа, которые переданы 12 апостолами. И эти 24 старца – это спасение церкви из ветхозаветних святых и новозаветних святых. И они составляют вот это число, некую цельность. И количественная сторона – это некое полное число. В чем важность? Чтобы было вот это полное число вошедших в славу будущей вселенной. Там, на небе, не будет ощущения недостатка. Потому что и сегодня для некоторых это сложный вопрос. Как мать радоваться будет там, на небе, если ее некоторые дети остались в непокорности, и мать на это не виновата, а они остались в непокорности и пошли в погибель. Как мать может радоваться там на небе? То вот этот образ показано, что там есть некое полное число, и не будет ощущения, что кого-то не хватает, а будет такое внутреннее довольство, что все мы здесь. У меня большая семья, и мне это как бы, может быть, легче понять. Когда еще дети были маленькие, то вечером всегда было, все пришли домой, и говорят дети, все мы здесь, и все довольны, все здесь. А бывает, что соседский мальчик еще играется, и когда уже наступает вечер, он становится лишним. Он такой же, как и эти, он также с ним там кувыркается, играется все, и уже родители намеками ему говорят, за тебя там переживают папа и мама, а он говорит, не переживают, как же его с дому удалить. Вот, а уже тебя зовут, нет, не зовут, а потом уже все, ну уже иди домой, и он пошел. А теперь мы все здесь, вот это довольство. А когда кого-то одного не хватает, может в семье сказать, ну, 12, 11 есть, ну, хватит и 11, одного нету. Вот в семье, если одного нет, это сразу вносит концентрацию внимания на этого одного. И все разрушается, никакого счастья нет. И если бы кто-то из детей сказал, так мы же здесь все, то отец мог бы сказать, вы мне сейчас не нужны, он мне нужен. Он мне нужен, тот, который где-то там затерялся. Он мне, он самый дорогой. Так вот, в небесном царстве, вот в образах вот этих 24 старца, 4 животных, показана вот значимость каждого. Значимость каждого. Это дает нам такой акцент, чтобы мы ценили каждого члена церкви. Пастыря каждого члена церкви, вы друг друга ценили, что без одного разрушается вся гармония счастья. Потому что отсутствие, оно, но на небе не будет этого. Но когда мы это перенесем и сейчас на земле, ценность каждого, что мы нужны там, Бог хочет, чтобы мы были все там, и Бог хочет, чтобы мы все спаслись. Потому не отвергать никого, любить. И в небесном царстве будет вот это ощущение, все мы здесь. Отец и множество сынов, но все мы здесь. То есть полное число, нет недостатка. И вот эта гармония, потому что на небе не толпа, а на небе это отец и множество сынов. И они имеют имя. И они знают имя тот, кто дал это имя, и тот, на который отзывается на это имя. Точно как в семье. Если я зову, допустим, Веру, то Надя не бежит. А если я зову Надю, то Вера не бежит. А папы хватает всем. И когда ребенок бежит к папе, в тот момент ему никого не интересует, потому что это его папа. И другой бежит, это тоже его папа. Это вот отцовство и сыновство в небесном царстве, вот эта гармония. И Бог показывает, что это не толпа, миллион. Когда толпа, неважно, кого-то нет. А когда это дети, то имеет значение каждого. И вы запомните один такой стих в Священном Писании – к этому. Откровение, 2 глава, 17 стих. Откровение, 2 глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Значит, мы в небесном царстве, вот это новое имя, это индивидуальность, она сохраняется. И вот эта индивидуальность, она оценивает высоту каждого, что каждый ценен в Божьих глазах. И вот это имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть, если бы отец позвал, то ты отзовешься, никто другой. И ошибки не будет. Из этого множества, из этого миллионов, это небесная гармония вот этой полноты, которую Бог определил как церковь Его. Она имеет и количественные выражения, она имеет и качественные выражения, и историческое. И качественное выражение, оно определяется вот этими четырьмя животными, что церковь имеет и вот этот образ, в четырех животных показанный. Этот образ определяется тем, что церковь все приняла от Христа. Она взяла все то, что от Него можно взять ценное. И Иисус принес истину на землю, а церковь исполнилась, вот эту истину познала и в этой истине хранит себя. Церковь, она приняла от Иисуса Христа святость, которая дана Христом, и она исполнилась вот этой святости, она освященная, и она бережет эту святость с помощью Христа. Церковь также восприняла вот любовь от Иисуса Христа, и написано: «Любовь излита в сердца наши Духом Святым». Христос в величии своей любви открыл эту любовь для нас, и она вошла в наше сердце. И мы теперь стали другими. Для нас все вмещаются в церкви, в людях и даже во врагах. И если и враг, то у нас есть любовь, чтобы врага накормить, чтобы не проклинать его, чтобы желать ему добра. Любовь, которой церковь исполнена к погибающему миру. И церковь имеет еще одно выражение этой полноты качественной. Она вошла в эту славу небесную, как Иисус прославленный вознесся, и церковь, она вознеслась над этим миром, и она имеет славу, славу высшую. И вот эти четыре животных определяют вот эту качественную сторону полноты Церкви Христовой. Это такая очень важная тема в Новом Завете. Я иногда проповедую на эту тему, чтобы дать такое утверждение в Церкви, чтобы вдохновить Церковь Христа, чтобы Церковь, она могла восхищаться вот этой Божьей красотой, Его спасения и в какое состояние Бог приводит свою Церковь. И вот образы этих животных сказано, четыре животных, вид его первого животного подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное лицо имело как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И вот эти животные – это образ Христа и Иисуса и те ценности, которые церковь от него взяла. Она не имела ничего, потому что он ее нашел погибающей, он нашел ее в грехах, в беззаконии, но она от него все это приняла. Он как победитель, как лев, как царь, он пришел и победил. Он стал этот лев от колена Иудина, о нем сказано, и он совершил эту победу на Голгофе. И он стал жертвой, как телец, и он открыл любовь, как человек. Он был на земле как человек, и он проявлял любовь к людям, и эта любовь излита и в наше сердце. И ни у кого из, вот здесь взято четвертое животное, третье животное, по виду как человек, потому что оно раскрывает любовь. А в животном мире нет этого чувства и нет этого выражения, только в человеческом роде. Потому и сказано, что вид имел как человек. Это прообраз любви. И славу, как орел, Христос вознесся во славе, и церковь вознесется в свое время и войдет в свою славу. Вот эти четыре животных говорит об этой полноте. 24 старца и четыре животных. Это тоже некая тайна, которая раскрыта в Новом Завете. Потому церковь – это собрание детей Божьих, это скиния Бога с человеками, И Христос – это церковь, первенцев, Христос первородный, а мы Его дети. И потому церкви дано вот это преимущество. Она получает высшую награду из всех спасенных от земли. Церковь эту награду приняла от Иисуса Христа. Она есть Его собрание, Его детей. Это царственное священство, потому что мы дети царя и первосвященника Христа. И мы приняли это как наследие, будучи рожденные от Него, и мы стали этим царственным наследием. Вот эти основные понятия о церкви, которая Богом призвана в вечное спасение. И задача Церкви Христовой на земле – это оценить любовь, которую проявил к нам Бог, Отец, и прославить Его за это спасение, возвестить людям земли спасение Христова, для того, чтобы и другие приняли верою и вошли в это спасение. И третья задача – сохранить эти одежды, которые Христос подарил ей как невесте, сохранить святость, данную Христом, через Слово, кровь и через Духа Святого. Это задача, это труд на земле, и это Бог от нас ожидает. И Бог нам в этом и содействует, потому что мы связаны с Ним, мы от Его крови и имеем приобщение в постоянстве, мы держим эту связь через Христо, со Христом, и через это даже служение, которое Бог установил, хлебопреломление, чтобы мы не потеряли знание об этом, значение этого, чтобы это было всегда нам напоминанием, и чтобы мы не решились вот этой благодати соединения со Христом, нам дается и напоминание через причастие, когда мы вкушаем от тела Христового, и когда мы пьем из чаши, когда мы приобщаемся к крови Его. Это переносит эту благодать, совершенную, жертвы совершенной 2000 лет назад, и делает ее живым для нас сейчас, в наше время. И в этом есть важность. Причастие, оно нас поддерживает в этой спасительной системе совершенного подвига Иисуса Христа, который совершил его на Голгофе. И подвиг Христа на Голгофе – это есть его выражение любви к нам. Он пришел и совершил этот подвиг, движимый любовью, движимый вот этим сожалением к своей невесте, что она попала в зависимость, она попала в рабство, она попала в эту систему греховную, и он смертью своей победил смерть, победил ад и дал нам эту свободу. Слава Богу нашему! Это есть благословение. Мы можем видеть еще прообразы, если их так перечислить, прообразы церкви, как они описываются в Новом Завете. Просто даже перечислим. Такой прообраз, как дети. Дети Божьи, царственное священство, так бегло, церковь как торжествующий собор, в книге послания евреям сказано, вы приступили вот этому торжествующему собору, то есть некое как праздничное собрание, праздненствующее собрание. Евреям 12 главе, церковь первенцев, так ее определяет Писание. Церковь как образ Сиона, как когда-то Давид на Сионе построил скинию, поставил, и там совершил особое такое, и Бог явил там свое присутствие, и потому церковь стала прообразом Сиона. Сион как церковь Христова. Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. По образ невесты и жены, мы написали об этом с вами, тело Христово, скиния Бога с человеками, небесный Иерусалим и столб и утверждение истины, как земное выражение церкви она на земле представляет себя в таком качестве – столб и утверждение истины. Так, у нас время истекло. Эта тема еще большая. И, конечно же, одного дня недостаточно для того, чтобы объяснить вот эти все вопросы. Но я думаю, что мы с вами как бы, может быть, кто-то возвратился в эти истины, но я думаю, что мы могли возобновить в памяти нашей, в утверждении нашем вот эти истины Божьего спасения и Божьего замысла, прежде всего замысла Божьего и Его спасения, как оно было внесено вот в осуществление этого плана, этой тайны. И эта тайна, она стала нашим достоянием. Она открыта нам, слава Богу. Множество людей вокруг нас, и это остается для них закрыто. А нам Бог открыл. Это нужно принять сердцем с таким вот благоговением пред Богом. Господи, Ты мне открыл это. Многим людям мы говорим, многим людям мы убеждаем. Мы их хотим просветить этим, а для них закрыто. А для нас Бог открыл, просветил нас. Вот этот свет благовествования Христова, оно для нас открылось. И мы озарены этой истиной, и оно вошло в наше сердце и создало вот это торжество, что мы новые люди, мы новое творение во Христе Иисусе. И мы спасители, так Писание называет. Мы спасители, потому что мы находимся в церкви, которой есть этот спасительный институт, который создал Христос. И в книге пророка Агея, там есть такое слово написанное: «И пришли спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава». И пришли Агея или «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава». Наверное, не Агея, может быть. А ну, у кого ближе там? А, вот, Авдия. Пророка Авдия. Там одна глава только. Книга пророка Авдия. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Видите, как называет Бог? «И придут спасители». Не спаситель придет, а придут спасители. Это когда будет? Это будет тогда, когда Христос явится, уже воскресший Христос, вознесшийся, который церковь свою заберет к себе, а потом вместе с церковью явится